Мы потеряли одну из главных эльфийских святынь. Где-то 1500 лет назад, когда орки и эльфы только-только отстроили верхние залы костяных дворцов, после того, как перестали спускаться на нижние ярусы огров, обе расы считали Храдспайн священным местом и не рисковали проливать в его лабиринтах кровь друг друга. Но ненависть оказалась сильнее ее. Война началась и под землей. Дворцы стали смертельны как для первых, так и для эльфов. С тех давних пор Храдспайн всегда оставался опасным местом. Там было много такого, о чем даже огры рассказывали шепотом. До сих пор остается неизвестным, кто или что заложил основу костяных дворцов глубоко под землей в те времена, когда и раса огров еще считалась молодой. Это ведь потом огры превратили Храдспайн в могильники. А затем их дурному примеру последовали орки, эльфы и люди. Но каково было истинное предназначение подземных лабиринтов, так никто и не понял. Раса огров освоила нижние ярусы, начала создавать свои и потеряла разум, превратившись в тупых и кровожадных животных. Эльфы и орки пришли ограм на смену, но были умнее своих предшественников и не только не стали лезть в мрачные глубины яруса ночи, но даже не рисковали спускаться в бывшие владения огров, опасаясь разбудить их темное шаманство. Но то, что не сделал разум молодых рас, сделала их кровь и ненависть. Две стороны одного и того же меча, пробившего брешь в печати равновесия. Эльфы и первые вовремя догадались убраться с дороги пробудившегося зла и закрыть ему путь с помощью створок. Прежде чем древнее зло подземных чертогов успело вырваться наружу, эльфы установили на третьем ярусе огромные створки, созданные с помощью магии шаманов темных и волшебников светлых эльфов. Эти створки перекрыли проход между ярусами Храдспайна. Чтобы замкнуть створки, эльфам понадобился магический ключ, и за помощью они обратились к карликам, наврав про то, что запечатывают они дворцы для того, чтобы не прошли орки. Ключ на века замкнул створки, и немногие отваживались спускаться в глубину дворцов по обходному пути. Пути, по которому от чего-то не могло пройти зло. После того, как створки были заперты, ключ надолго поселился в столице Темного Королевства — Листве. И лишь в этом году дом Черной Луны забрал ключ из дома Черного Пламени и передал его Миралиссе. Она отвезла артефакт Сталкану, зная, что тем, кто отправится в Храдспайн, без него никак не обойтись. Путь через створки третьего яруса — самый быстрый и самый безопасный, ну, или относительно безопасный. «Без ключа мне проще сунуть в голову, впасть огру и целый и невредимый вытащить ее обратно, чем совершить прогулку по Храдспайну. Все наше предприятие становится очень и очень безнадежным. Есть какие-то идеи по поводу того, что нам делать дальше?» «Ждать», — ответил мне Грасса и машинально провел пальцем по лежавшему перед ним серебряному обручу. «Теперь мы будем ждать». «Чего ждать?» Или кто-то надеется, что эти парни будут настолько глупыми, что вернут нам ключ вместе с искренними извинениями? «Трэш и Грасса дело, — говорит. Не нервничай, Гаррет!» Дядька окунул бороду в пивную кружку. «Я и не нервничаю». «Ну вот и правильно. Медок пошел за похитителями».
«Медок?
А кто еще? Не вас же обормотов дожидаться!» — проворчал десятник. «Господ эльфов не было. Я ранен. Милорд Алистан — рыцарь, а не следопыт. Вы шляетесь по кабакам, да морды бьете. Только Медок и оставался».
«Давно он ушел?» — спросил Сурок.
«Давно. Часа два». «Халас, хватит рассиживаться». Делер двинулся к выходу. Эл просил его сменить. Думаю, он еще сможет нагнать нашего громилу.
Гном с карликом вышли на улицу.
«Я думал, вы всегда носите ключ с собой, леди Миралисса», — прервал затянувшееся молчание Кликли. На этот раз от шута не было слышно его вечных хихоник и хахоник. Даже неунывающий гоблин понимал, в какое положение мы попали.
«Моя ошибка, шут».
Эльф признал свою ошибку? Небывалый случай. Обычно они склонны винить в ошибках других.
«Никто не виноват», — успокоил Миралиссу милорд Алистан.
«Мы не предполагали, что кому-то станет известно, что у нас есть ключ».
«Надо было предположить». Эльфийка сверкнула глазами. «Моя беспечность и моя вина. Я не потрудилась даже установить защиту вокруг артефакта».
«Как они вообще прослышали о нашем появлении?» — задумчиво сказал Эграсса.
«Темный эльф как будто читал мои мысли. Ответ на этот вопрос был только один. Нас здесь ждали и ждали давно. «Кто-то кому-то успел о нас донести», — ответил эльфу Алистан. «Пока ехали по городу, мы были как на ладони. Здесь сотни глаз, нас могли искать». Угорь прошел через весь зал и склонился над телами неизвестных. Он довольно долго изучал лица мертвецов, а затем, без всякой брезгливости, проверил карманы покойников и их руки. «Руки-то зачем?» «Без сомнения, они воины», — наконец вынес Гаракет свой вердикт. «Что они воины, а не жрецы богини любви, мы и так видим», — фыркнул дядька. «Интересно, кому эти гады служили?» «Если бы они попросту постреляли нас, я бы предположил, что кто-то из дворянских домов решил избавиться от отряда, посчитав, что их соперники наняли нас на службу. Тогда бы это было предупреждение», — после недолгого молчания сказал Алистан. «Ничего себе предупреждение!» «Предупреждение — это когда тебе ломают палец и обещают в следующий раз сломать руку, а затем шею. А когда тебя шпигуют арбалетными болтами, то это не предупреждение». «Это сторонники неназываемого», — сказал Угорь и бросил на стол два кольца. «Вот что я нашел у мертвецов». Я взял тяжелый ободок и повертел его в руке. Кольцо в виде ветки ядовитого плюща — герб неназываемого. Такие штуки носят его слуги, когда выполняют волю своего владыки. «Понятно». Я бросил колечко на стол и вытер руки. Коснувшись золотого ободка, я, пожалуй, впервые испытал отвращение к вещице из чистого золота, и будь сейчас передо мной целый сундук этого добра, я бы ни за что его не прикарманил. Сталкан поступает совершенно правильно, отправляя вариться в кипятке людей, состоящих на службе у неназываемого. Сторонники колдуна — фанатики. Они — гниль, грязь и сорняки нашего королевства. И прополкой этих сорняков с радостью занимаются палачи-огородники королевских песочников. В зал вошел незнакомый мне человек. Миралиса представила его как племянника покойного мастера Пито. «Горе-то какое, трэш, Миралиса! Хоть бы боги покарали проклятых убийц!» — запричитал наследник в отчаянии, заламывая руки. «И покарают, мастер Квилт. Можете в этом не сомневаться». Миралиса ободряюще похлопала по плечу нового владельца трактира. «Я позабочусь, чтобы затеявший все это злодей не ушел безнаказанным». «Спасибо». Квилт с благодарностью кивнул эльфийке. «Стража знает о случившемся?» «Нет, и не узнает», — ответил трактирщик. «Эти дармоеды только и могут пошлины с трещи взятки брать, а когда случается вот такое, их днем с огнем не сыщешь». «Тогда вам лучше вынести тела из зала, пока кто-нибудь ненароком не заглянул в трактир». «Да», — Квилл скорбно кивнул. «Да, действительно, я так и поступлю. Сейчас позову помощников, трэш Миралиса, и отнесем убитых ко мне домой, а там уж женщины разберутся, что да как. К похоронам приготовят», — вновь загрустил Квилл. «А этих двоих супостатов я, с вашего позволения, на заднем дворике, возле скотного двора закопаю». «Это на ваше усмотрение, мастер Квилл». Дядька допил пиво и подошел к нам. «Как плечо-то?» — немного виновато спросил у него Арнх. «Да свадьба заживет, и мясом зарастет. Спасибо эльфийке, помогла шаманством. Через неделю буду как новенький». «Горлопана жалко», — вздохнул Кликли. «Ты погоди, зеленый, его хоронить-то. Может, и жив еще», — одернул шута Сурок. «Не стали бы люди неназываемого с собой труп тащить. Живого уволокли, чует мое сердце». «Может, и живого, а может, и нет». Без постоянного нытья и брюзжания горлопана в отряде сразу стало как-то пусто. Минуты текли со скоростью улитки, которая ненароком попала в королевские винные погреба и налокалась в них дармового пойла по самые рожки. Капли времени падали на раскаленные угли ожидания, но никто из богов даже не попытался ускорить их бег, превратить капли в дождь и затушить жар. Вернулся Квилт с помощниками и, погрузив тела на носилки, вынес их из трактира. Дважды заглядывал Халас. В первый раз он сообщил, что все в порядке, а второй взял две кружки пива. На вопрос дядьки, что они с Долером будут делать с выпивкой на посту, бесхитростный гном ответил очень лаконично — пить. Десятник нахмурился, но решил с упрямым ворчуном не спорить. Алистан с невозмутимостью, которой позавидовали бы особы королевской крови, продолжал наяривать точильным камнем по мечу, видно, желал сделать его самым острым во всей вселенной. Пример графа оказался заразителен,
и угорь, обнажив один из двух своих клинков, принялся за работу. На мой взгляд, точить гаракский меч — ненужная трата времени. Узкий и изящный брат без всяких усилий мог располосовать эльфийский дрокар, не говоря уже об обычном шелке. Я поинтересовался у дядьки, где мой любимый арбалет и нож. Десятник ткнул пальцем в сторону дальнего стола, где было свалено все наше оружие. Что тут поделаешь? Не умею я пользоваться ярдовыми стальными кусками железа, называемыми мечами, кинжалами, топорами, секирами и прочими. А вот арбалет — другое дело. Из своего миниатюрного друга я легко попаду в мишень 70 шагов, в то время как искусство владения мечами и колюще-режущими предметами — дело не для приличного вора. Где мне, скажите, пожалуйста, размахивать мечом? Со стражей, что ли, драться? Так лучше просто убежать, чем дожидаться, пока какой-нибудь пропитой страж пырнет тебя куском железа в живот. Так что не создан я для фехтовальных поединков, хотя благодаря фору и закрытым боям вполне сносно разбираюсь в этом со стороны.